Корреспондент редакции детских и молодежных программ Яков Абель едва не стал мучеником за Христа. После того, как ему исполнилось 19, он покинул родные уральские места и уехал на остров Сахалин. Устроился в храме Воскресения Христова, где и случилась нашумевшая в семье трагедия. Сотрудник частного охранного предприятия зашел с оружием в церковь и убил находившихся там людей. Нескольких он ранил. На территории храма в этот момент находился Яков Абель. За несколько минут до этого происшествия священник благословил его зайти в храм и прибраться в алтаре. Однако неожиданно к нему подошел друг и предложил сыграть в шахматы. Батюшка позволил отложить выполнение послушания. После партии шахмат события в храме уже разыгрывались непредсказуемым образом. Средства массовой информации взахлеб рассказывали об этом происшествии, но опустили многие подробности знамений в храме перед трагедией. О последних разговорах монахини с Яковом перед своей кончиной, о настоящих мотивах преступника. О том, что же случилось в те злополучные часы в храме Воскресения Христова на Сахалине, мы узнаем в общении с нашим сегодняшним гостем Яковом Абелем. Вашему вниманию предлагается первая часть передачи. Яков, привет.
Здравствуйте.
Хотел еще напомнить, что сегодня будет помогать общаться Иван Белютин.
Здравствуйте.
Вася Штыков.
Всем привет.
И Сережа Кривощук.
Здравствуйте.
Ну, ребята, если у вас какие-то по ходу будут вопросы, то есть вы можете Якова задавать. А вот я Якова вижу уже как своего старого, такого не просто, наверное, знакомого. Мы уже, так сказать, с ним уже прошли где-то и огонь, и где-то и воду, и медные трубы. Яков, я понимаю, ты здесь прожил все-таки достаточно много времени, у тебя здесь родители, и что так получилось, что ты взял и уехал на далекий-далекий остров Сахалин?
Ну, толчком для данного события послужило то, что я закончил техникум, пытался устроиться на работу, и у меня не получалось.
Странно звучит. Я пытался устроиться на работу. Дело в том, что у нас не Украина, там, и не какие-то другие страны, где, может быть, действительно очень сложно найти, но у нас столько вакансий. Все-таки хоть пусть маленькая зарплата, но можно куда-то устроиться.
А проблема состоит в том, что даже вот если бы я закончил техникум, все работодатели хотят иметь сотрудника с опытом работы. И спрашивается, откуда взяться у студента опыт и работу.
Знаешь, извини, пожалуйста, у меня встречный вопрос. Дело в том, что таких студентов без опыта работы, ну, я бы сказал, Ваня, как думаешь, сколько у нас в Екатеринбурге?
Ну, все равно же
десятки тысяч.
Ну вот мне кажется, то, что даже с опытом работы, они же все равно когда-то были студентами, их как-то брали на работу.
Да, и все мы были студенты.
О, смотря еще какая работа. То есть работа, допустим, там, раздавать листовки на улицах, то есть работа, которая неофициальная.
Да, я помню, уже, я поговорил, что он занимался.
Я уже на ней, так сказать, погорел, когда работал, а потом выяснялось, что зарплату мне не хотят платить. А второй фактор, который побудил меня искать способы куда-то уехать, это, так скажем, ну, многие знают, что у меня отец очень известный священник, который в 90-е годы, всем известная история с епископом Никоном, когда он, так сказать, боролся за правду.
Ну, скажем, что здесь священник, отец Фома Абель. Вот для тех, кто не знает, он оформлял, насколько известно.
Всем известно, что мой отец протоиерей Фома Абель, очень известный священник. И в какой-то момент мне стало неудобно жить так, что я иду вот по улице, и ко мне, допустим, подходит там женщина какая-то, говорит: «О, здравствуй, Яша, как поживает твой отец? Передавай ему большой поклон». Опять иду по улице, опять спрашивают: «О, Яков, как дела?» А вот я смотрю на человека, я его не знаю, а меня знают.
А что тут такого плохого-то? Я понимаю, если бы нос бы вверх поднимался, понятно, чтобы не стать гордецом, не стать тщеславным, может быть, действительно, куда-то где-то прятаться, но...
Нет, я
не думаю,
хотел
что ты до этого дошел.
Как-то жить так, чтобы уехать туда, где меня, в принципе... Ну, может быть, и знаешь, что мой отец священник, но там это не является таким большим фактором, как здесь. То есть уехать и начать жизнь именно для себя, то есть самому добывать, не именем отца пользоваться, а именно самому добывать свой хлеб насущный. Вот. И как-то решил определиться в жизни, потому что вот я в тот момент, когда я уезжал, я еще не знал, кем я буду в будущей жизни. То есть сейчас, на настоящий момент, у меня есть понимание, кем я буду и куда я пойду дальше учиться.
Яков, ну, я понимаю, что даже в Тюмени, мне думается, что уже есть мало людей, которые могут знать о твоем отце в Тюмени. До Тюмени ехать сколько часов? Часов, по-моему, 6, да? На электричке.
Вообще, вот как я туда уехал, моя старшая сестра Яна, она замужем тоже за священника, это иерей Игорь Стуков. И я как-то пришел к ним в гости, значит, с племянниками поиграть. И мы разговаривали с Яной, с отцом Игорем. И отец Игорь сказал, он, с чего начался разговор, он хотел мне помочь найти работу. И он сказал, а вот знаешь, Яш, у меня есть вариант, который, если ты его примешь, он навсегда изменит твою жизнь. Я говорю, какой вариант? А вот есть такой остров Сахалин, и есть там город Южно-Сахалинск. Там есть такой епископ Тихон. Кстати, сейчас он на рождественских чтениях в январе 2014 года он стал архиепископом. Вот он сказал, у меня есть такой друг, епископ Тихон. Мы с ним вместе 4 года назад учились в Москве, в Свято-Тихоновском богословском институте. Мы с ним очень подружились, и он мне сказал, что если у тебя будут ребята там, не знаю, или семьи какие-то, которые хотят определиться в жизни, отсылай мне их, значит, на Сахалин, давай такой-то электронный адрес, спишемся, поговорим по телефону, а потом посмотрим. Для примера, одна такая семья уже уехала туда, муж с женой и с ребенком, они жили в селе Меркушино. Он там был простым пономарем, сейчас он живет, то есть он сначала съездил туда, посмотрел на неделю и уехал. Через 4 месяца он забрал семью, в апреле 2013 года переехал туда, и сейчас, вот в декабре 2013 года, он стал священником. Хотя он был пономарем Меркушино, и достаточно долго он закончил Екатеринбургскую духовную семинарию, и почему-то его здесь не хотели рукополагать. А там, на Сахалине, там епархия сравнительно молодая, ей в январе исполнилось 21 год, и там очень большая нехватка именно священнослужителей.
Я, дорогие друзья, для тех, кто включил радиоприемники только что или недавно, напоминаю, что сегодняшний наш собеседник Яков Абель, наш юный корреспондент, прослуживший, можно сказать, в нашей детской редакции около 6 лет, и по воле случая он оказался в Сахалине, где произошла всем известная история, когда в православный храм ворвался боевик и совершил преступление. Ну, а мы к этому скоро перейдем. А пока, может быть, ребята, у вас какие-то вопросы есть?
Чем отличаются люди от Екатеринбурга, ну, от Екатеринбурга и от сахалинских?
Люди, которые проживают на острове Сахалин, в частности, в городе Южно-Сахалинск, в отличие от екатеринбургских наших людей, они очень добрые и отзывчивые. Если ты подойдешь на улице какому-либо человеку, и у тебя есть какая-то беда, тебе обязательно подскажут. У меня был случай, когда я шел, значит, из города, была сильная метель, пурга, видимость была. Вот идешь и 2 метра от себя видишь, и все, больше ничего не видишь. Ни неба, ничего, все, вот сплошной снег идет. И хоть там и есть такая поговорка, что вот, есть знаменитая поговорка, все дороги ведут в Рим. А там есть такая поговорка, все дороги ведут кафедральный собор Воскресенский, Южно-Сахалинск. И несмотря на эту поговорку, я что-то вот заплутал. И подошел к мужчине и говорю, вот я живу на территории собора, и я что-то тут заплутал. Он сначала начал мне объяснять, как, а потом говорит, слушай, говорит, а ты случайно не ипотекан? владыке, я говорю, и по дьякам. Он говорит, а давай я тебя тогда довезу. Я говорю, ну, а вы что ли на машине, как-то неудобно, и видимость такая. Он говорит, нет, я как раз по делам еду в собор, так что все нормально, я тебя довезу. Мы сели в машину, он меня довез. Я ему попытался денежку дать, и он сказал, что если... Он даже оскорбился тем, что я ему попытался денежку дать. Он сказал, ты что, мы все православные люди, мы должны друг другу помогать.
Яков, ну знаешь, вот я сразу вспоминаю свою историю. Однажды, как бы я живу в городе Заречном, мне приходится ездить в Екатеринбург на работу, на радио. И вот так получилось, что я ехал на машине, у нас такие особенности проезда, что местные жители, они довозят до города по стоимости автобуса. Я вот еду-еду, и мы с водителем разговаривались, и когда он узнал, что я церковнослужитель, я регент в храме, он сказал, а не хотел у меня тоже деньги брать. Вот ты говоришь, что там люди лучше, но вот подобные истории, я думаю, что и здесь их и немало на Урале.
Ну, еще говорить, если об отличиях, то вот все представьте себе, что вы заходите в торговый центр, заходите в магазин, ну, как обычно бывает в торговых центрах, много всяких бутиков. Вот, и всем представьте, что вы зашли в торговый центр и хотите, допустим, себе купить, не знаю, ну, или обувь, или какую-нибудь курточку. Вот вы зашли и увидели, стоит цена 7 тысяч рублей. Вы думаете, ой, как дорого, мне, наверное, не купить. И в этот момент вы разворачиваетесь, идете домой, рассказываете маме о том, что вы видели курточку, которая вам понравилась. Он говорит, да, 7 тысяч дорого, это надо или копить, или все-таки давайте подешевле купим. Там происходит каким образом? Я захожу в магазин, вижу, мне понравились сапоги. Стоят они тоже 7 тысяч. Это мне этот секрет рассказали местные священники. Я захожу, подхожу к продавщице и говорю, а можно вашего хозяина? Она там звонит ему или выходит хозяин, я говорю, о, у вас такая хорошая обувь, ну, тут слишком что-то дорого, вот у меня нет таких денег. И хозяин говорит, ну, хорошо, давайте, сколько вам скинуть? И начинается прямо в магазине торг, можно сказать. И в результате я эту курточку покупаю не за 7 тысяч, а, допустим, там, тысячи за 4, за 5. Здесь, в Екатеринбурге, такого, конечно, быть не может. Еще я скажу, что там очень уважительно относятся к священнослужителям. Если взять тот же самый магазин, то если заходит священнослужитель, то даже не обязательно звать хозяина, продавщицы все сами уже об этом знают, что если заходит священник, ему все продается со скидкой 50%. То есть если стоит курточка 7 тысяч, продается, получается, за 3,5. Здесь, в Екатеринбурге, у нас, конечно, такого не будет.
Вот Яков говорил, что там епархия достаточно молодая. Ну, и понимаю, если она молодая, то, соответственно, и может быть, церковная жизнь для людей, она тоже такая имеет, ну, более, что ли, краткая, короткая, чем, скажем, у нас. Но, по крайней мере, там вот есть такие проявления, дух такой благотворительности, взаимности, а у нас нет. Хотя, так сказать, наша епархия более, наверное, церковь окормляет нашу епархию, людей на нашей епархии гораздо дольше. А там ты сказал, что моя епархия молодая.
Там епархия молодая, но вот священники там весь коренные, но в основном большая часть это священнослужители, которые приехали. Вот, допустим, я живу на территории кафедрального собора. Настоятелем он быть не может, кафедрального собора батюшка, потому что настоятелем кафедрального собора является местный владыка. Ну, он называется Ключарь. Ключарь собора и протоиерей Василий Иванов. Он приехал 4 года назад туда из Москвы. Также я знаю, там живут, например, игумены, которые... Один игумен жил в городе Ивановске, он был духовником женского монастыря, вот, очень секретарем владыки, но потом в какой-то момент произошла смена руководства, то есть сюда поставили другого владыку, и этот игумен потерял совершенно все, то есть его отстранили от секретаря, его отстранили от духовника женского монастыря, то есть это просто стал такой 46-летний игумен. Вот он сюда приехал тоже, и здесь у него есть приход, он всем нужен.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был наш юный корреспондент, 6 лет проработавший в нашей детской редакции, Яков Абель. В следующей программе мы с ним пообщаемся о том, что же все-таки случилось в тот страшный день, когда один из боевиков вооруженных людей зашел в кафедральный собор и совершил преступление. Яков Абель в это время находился на территории этого храма. Что ж, Яков, благодарю вас за сегодняшнюю нашу передачу. До следующей встречи.
До свидания. Храни вас Господь.